подкасты «Радио Свобода».
Што рыхтуе Вадзім Пракоп'еў, з якой мэтай бізнэсовец, блогер, адзін са стваральнікаў палкапагоня і дзе ў палітыку. Наша тэма дня. І пагаворым пра гэта з самім Вадзімам Пракоп'евым, які цяпер з намі на відэасувязі з Вашынгтону. Вадзім, вітаю.
Здравствуйте, Ганна, рад видеть, рад слышать.
Аудитория нашего студенного эфира «Подеи и комментарий» на «Свободе премиум» давно чекая вас, и дякую, что вы знайшли час отказать на наши питания. Мы говорим напередодні калядаў, Нового года, и на початку я хотела попросить вас окреслить свое бачанне ситуации вот с белорусами внутри краины, паза яе межамі, с громадянской супольностью, демократичными силами, звычайными людьми, якія многие сышли во внутреннюю миграцию. Какое ваше бачанне?
Спасибо, Ганна. Я тогда возьму вот такое вступление, сделаю очень тезисно, изложу комплекс актуальных своих заблуждений. Начнем. Лукашенко облапошил Украину. Он не собирался туда вводить войска. Он вместе с Путиным производил информационно-психологическую специальную операцию. Украина укоротила поводок белорусским добровольцам и приняла на себя некоторые условия сделки, которые не предполагают возникновения военно-политического центра силы белорусского сопротивления в Украине. Это уже свершившийся факт. Я не знаю, что должно поменяться в динамике войны, чтобы Украина передумала. В Вильнюсе наш заглавный штаб, заглавное наше лидерство, демонстрирует печальную конвергенцию с лучшими лукашенковскими практиками. Инклюзивность, цензура, двойные стандарты, отсутствие энергии реформировать. В Америке нас совершенно точно отложили, как в той еврейской шутке, на потом. Пленных Запад не купит, колесо еще раз не провернется. Трибунал для Лукашенко отложен. Доказательств сколько нужно, доказательств выше головы, преступления против человечности. Но трибунал не торопит, очевидно, рассчитывая на какой-то последний маневр от Лукашенко. Лукашенко строит очень длительный план. Вы будете смеяться, Ганна, но он все еще думает про свое наследие историческое. Ему доложили, по моим данным, закрытый доклад ему представили от Академии наук. Белорусское общество не заболело стокгольмским синдромом. Чудо не случилось. Ни репрессиями, ни насилием, ни садизмом он не изменил. Белорусов у него сторонников осталось столько же, сколько у него и было. В связи с этим он переключился на детей и юношество, на молодежь. Отсюда все эти возобновления всех этих советских практик. От милитаризации школы до показательных тренировочных судов, пионерлагерь Зубрёнок. Значит, это подсказывает нам, что он строит длительный план. Он считает, что у него достаточно будет времени для того, чтобы вырастить себе новых поклонников прямо из школьников. Несмотря на кровавую баню, которую он устроил, несмотря на то, что он, куда он завел страну, он по-прежнему видит себя в учебнике истории Александром Спасителем, который в 20-м году поступил жестко, но необходимо. У него есть план на случай, если Путин уйдет первым, и в Кремле, например, новые элиты будут искать договоренности с Западом. План у него очень простой. Он словами Паниковского скажет: а вы поезжайте в Киев и спросите. И мы узнаем в этот момент, что, оказывается, все это время он был один из самых ценных и лучших агентов Главного управления разведки Украины. У Путина тоже есть план. Грызлову выдан приказ искать, кто бы мог быть новым Кадыровым после Лукашенко. Лукашенко, естественно, это понимает. Отсюда интенсивность, отсюда звериность, отсюда вот этот азарт с репрессиями белорусского общества. Лукашенко понимает, что ему следует оставаться долгое время самым большим садистом в Беларуси, самым жестоким гауляйтером. так, чтобы Москва не искала даже номер два. Ну, Москва ищет, конечно, Берглов там подслушивает, ведет переговоры, присматривается ко всяким генералам. Но пока номер два нету, поэтому пока Лукашенко не следует беспокоиться. В связи с этим надо сказать, что иногда его артистические психологические операции, они рассчитаны не только на Украину, но, естественно, и на Запад, и на свою номенклатуру. Например, совсем недавно он запустил слушок, что у него некоторые сложности с Кремлем, что ситуация тяжелая, они поссорились. Я выдвину гипотезу, что это совместная операция вместе с Путиным. Психологическая, это не первый раз, когда они используют такие методы.
Вадим, я давайте на вас перерву. Я хотела, мы вернемся до размовы неўзабаве. Я хотела звернуться до нашей аудитории. Для нас вельми важно, каб гэтае відео поглядела як мага больш людей. И калі для вас гэта беспечна, калі ласка, то вы можете поставить лайк альбо прокоментовать гэтае відео. Вадим, давайте протягнем.
В общем, картина вот у нас такая маслом. А что же делаем мы? Да? Вот у Кремля точно есть план Б, план С, план Д. А что, собственно, делаем мы? Я думаю, что можно критически на себя посмотреть и сказать, что мы самозабвенно занимаемся пиаром, информационными интервенциями. Можно ли сказать, что мы построили альтернативные институты? Нет. Можно ли сказать, что мы в состоянии структурно, институционально воспользоваться окном возможностей, которые обязательно придут, исторические перекрестки неизбежны? Мой ответ – нет. Можно ли сказать, что после всякой длительной диктатуры вот этот вакуум власти, вакуум лидерства заполняется спокойно готовыми структурами? Мой ответ – нет. Мы сильно опаздываем с этим. Вопрос – что с этим делать? То есть в Украине лидерства нет, в Вильнюсе слабовато, а третью структуру делать не хочется, умножать сущности не хочется. Моя гипотеза заключается в том, что нужно построить два недостающих уровня. Таким образом, вся эта система становится устойчивой и наводится дисциплина, в том числе и с исполнительной, так называемой исполнительной властью, кабинет. Какие эти два уровня? Я считаю, что это большое массовое диаспоральное движение. Это там, где люди более-менее в безопасности. Это там, где мы можем набрать большое количество людей, зарегистрировать на цифровой платформе и тем самым сделать недостающий вот этот архитектурный элемент. И я считаю, что это новый состав КС. Новый состав КС в состоянии изменить вот все эти недостатки, вместо того, чтобы создавать новые структуры. Соответственно, методом вычитания нужно сделать первый подход и выбрать КС достойных людей, так, чтобы возникла культура благожелательной дискуссии, так, чтобы поменялась стратегия, так, чтобы наш корабль поправил курс. И второе, что нужно сделать, пользуясь вот этой первой ступенькой выборов КС, наэлектризовать диаспору достаточно, чтобы у нас возникло массовое движение. Без массового движения у нас не будет независимых белорусских денег в нашей политике, без массового движения у нас не будет политического магнита достаточного. Есть два важных вопроса, которые обычно следует задать после всего этого описания. Ну хорошо, сделали мы все эти абстрактные политические органы, так называемые центр силы, альтернативы, но мы все равно находимся за границей. А ведь правило диктует location, location, location. Ведь события будут происходить решающие в Минске, когда окна возможностей откроются. Я не вижу в этом никакого проблемы, никакой противоречия. Если кому-нибудь в Минске удастся стать лидером в очень критический момент, то у него будут заграничные ресурсы. Все эти ресурсы, все это знамя можно передать спокойно из-за границы прямо в центр происходящих событий, в эпицентр.
Якую ролю сябе, якую свою ролю вы, Вадим, якую ролю свою вы у гэтым бачыце, таму што вы ўжо зрабілі эту заяву, што ідзеце ў палітыку, з майго пункту гледжання вы ўжо былі ў палітыцы, але тым не менш, якія вашы мэты вот у гэтых выбарах у каардынацыйную раду? Ну па праўдзе ў Беларусі вялікай цікавасці да гэтай структуры няма, хутчэй ва ўладаў ёсць цікавасць, яна рэпрэсіямі рэагуе. А чаму вы спадзяецеся на тое, што гэта будзе эфектыўна?
Ну, во-первых, больше у нас возможностей не осталось. Это единственный хороший ход. Вернее, два хороших хода у нас осталось, по большому счету. Массовое движение плюс КС. Во-вторых, я себе ставлю очень четкие цели. С помощью убеждения, с помощью логики, риторики, с помощью дискуссии Я постараюсь получить большинство КС, я постараюсь разные фракции склонить к своим идеям. Может быть, у меня это получится, может быть, нет, но для начала надо хотя бы избраться, но меня и не изберут. Склонив большинство на свою сторону, я собираюсь провести несколько важных идей. Во-первых, мы можем поправить нашу лидерскую структуру, потому что у КС будет достаточная мощность в этой системе сдержек и противовесов. Во-вторых, из активности КС может получиться массовое движение диаспор. В-третьих, я, например, считаю, что мне есть сказать, что мне есть что сказать Вашингтону. И будучи бывшим бизнесменом, политическим активистом, это одна мощность, это один уровень представленности, а будучи, в общем-то, членом КС, это другой уровень представленности. Вот такие простые цели я перед собой ставлю. Даган.
Ну вот вы провели несколько месяцев вельми шмат сустрэчаў с прадстаўнікамі беларускай дыяспоры у розных краінах свету. Ну, я сачыла за гэтым. Вот гутарыла с драматургом Андреем Курейчыкам. Ён быў на адной з такіх сустрэчаў, і ён падзяліўся, што яго моцна ўразіла гэта сустрэча. Кажа, што 3 гадзіны, як адна секунда пролетела. Ну, і што ён раіць вот хадзіць на такія сустрэчы. Гэта было таленавіта, энергічна і цікава. Это канец цитаты.
Спасибо ему за комплимент.
Я цитую Курейчика, я не была на гэтых сустрэчах. Так, але вот якая была мэта гэтых сустрэч, ці лічыце яе дасягнутай, якія ўражанні ад паездак?
Ну, самые приятные впечатления. Вот самые приятные впечатления. Я доказал себе еще раз тезис, что в диаспорах заложена огромная сила, которая недоиспользована, не институционализирована, которая, в общем, занимается своими делами, а кумулятивная мощность вот такой силы, она просто потрясающая. Я заметил в диаспорах огромное количество идейных людей, и я заметил очень умных людей. И у них у всех есть предложения, они все горят. И я допускаю, что проще всего такую диаспоральную массовую силу превратить в движение с помощью, например, кабинета и с помощью нашей исполнительной власти. Но похоже, что таких планов у Светланы нет, поэтому вот надо это сделать с помощью КС. Я ужасно зарядился от этой поездки. Я не все диаспоры проехал, но достаточное количество городов на 2 континентах. Но я надеюсь, что и люди от меня сильно зарядились. Ну, потому что, в общем, я бесновался на сцене, как Стив Джобс на протяжении часов, рассказывая свою картину мира, мне кажется, что я достаточно аргументированно изложил свою точку зрения.
Да, Ганна. Скажите, какая амбиция ваша у координационной ради, какая больше великая ваша амбиция? Я так разумею, это ну, не просто обраться в координационную раду, так? Или вы кажете, что треба посунуть лидерство, крыху изменить?
Ну, все просто. Я хочу провести достойных людей в координационный совет. Поэтому я скоро опубликую свою программу, когда это будет по правилам возможно, когда это процедурно станет возможно. Я надеюсь, что в нее подпишется достаточное количество идейных людей, которые разделяют мой взгляд и на реальность, и на способы освобождения Беларуси. Соответственно, я хотел бы привести в Координационный совет новых людей, новых лиц, новых политиков. И мы очень нуждаемся в этих политиках. Я, кстати, пользуясь случаем, понимая, что вы находитесь в Праге, у нас масса совместных с вами знакомых и друзей из числа старой такой белорусской интеллигенции, я хочу послать им месседж прямо сейчас, пользуясь нашим интервью. Перестаньте прятаться. Давайте выходите или поспорьте со мной, потому что мне кажется, что КС – наша последняя возможность поправить курс корабля. И я считаю, что такая возможность была упущена белорусской национальной интеллигенцией в сентябре 2020 года в Вильнюсе. Пожалуйста, не упустите этот второй шанс. Приглашаю всех к КС.
Ну, я хотела згадаць яшчэ адну сустрэчу ў Злучаных Штатах, на якой вы прысутнічалі, это ў школе глабальных адносін Ельскага універсітэту. Прайшла сустрэча амерыканскіх студэнтаў з лідаркай дэмакратычных сілаў Беларусі Святланай Ціхановскай, якую вы згадвалі сёння крытычна, з вядомым гісторыкам Тімаці Снайдэрам, той жа Курэйчык вот там быў, ну от ён у інтэрв'ю, я зноў на яго спашлюся, казаў, што от амерыканскі студэнт амаль нічога не ведае пра Беларусь, калі даведваецца, то моцна ўражваецца. Ну ці гэтая сустрэча пацвердзіла тэзі, што пра Беларусь не ведаюць, а калі даведваюцца, то штосьці хочуць рабіць і дапамагаць?
Ну, мы на полке, да. Мы на полке, нас отложили на потом. Это справедливый тезис. Второй справедливый тезис относительно американского взгляда на нас. Нас от России не отделяли. Это печально, но это вот факт. С этим придется работать. Что касается встречи той со Светланой, то она чрезвычайно полезная была. Видите ли, мы списывались и созванивались много раз, но как-то не получалось никак пересечься и поговорить. Более того, я обратил внимание, что белорусские независимые СМИ то ли по причине того, что они боятся нарушить какой-то баланс отношений, то ли по еще каким-то причинам, они избегают важных вопросов, когда они разговаривают со Светланой. Прям избегают. Грустный факт, но даже независимая газета российская, которая, по-моему, в Берлине находится, в штаб-квартире, да, независимая газета «Европа», спокойно задают те вопросы, которые белорусские СМИ не задают Светлане. Причем делает это предельно учтиво и профессиональной формой. Вот всем бы нам так научиться.
Вадим, вот как раз у нас запланировано на завтра интервью со Светланой Тихановской. Да. Какое питание не задаете? Я завтра его задам обовязково.
Хорошо. Я сейчас немножко расскажу про Ельский университет, но не забуду. Это хорошая возможность. Спасибо за такую возможность. Смотрите. Я сидел в группе белорусской диаспоры в институте Ельского университета. Наверное, там было человек 20. Ну и хорошая новость. Светлана в хорошей форме. Она прекрасно держится. И она прекрасно держалась на следующем мероприятии, которое вел профессор Тимоти Снайдер. Поэтому эта новость замечательная. То есть она хорошо выглядит, у нее действительно есть что сказать. У нее хороший английский. Один какой-то момент был совершенно ничтожный, когда она забыла слово «щупальце» по-английски. Ну, так и я его забыл. Да? Вот пришлось заодно и вспомнить. Поэтому здесь, с точки зрения вот имиджа, это, кстати, немаловажно. Первый раз в белорусском сопротивлении у нас очень хорошо. За последние 30 лет, с точки зрения имиджа, у нас прям блестяще. Но теперь не очень хорошая новость. Разумеется, я воспользовался этим шансом. Я не все вопросы спросил у Светланы, но спросил, наверное, где-то 7 вопросов, да, потому что наконец-то представилась возможность. Вот о чем я могу сказать после того, как я поинтересовался на разные темы. Первое. Недостаточный уровень осведомленности. Светлана Георгиевна, например, не знает, кто в действительности руководит подразделением полка Стусяка-Малиновича. Второе. Приоритеты расставлены, но, на мой взгляд, это приоритеты не совсем верны. Политзаключенные, паспорт альтернативный, единство белорусов. Это были заявлены 3 приоритета. Отвечая на мой вопрос, Светлана так и заявила. Я не вижу в этих приоритетах главного. Мне кажется, что все эти темы чрезвычайно важны, нужны, и ими нужно заниматься, но лишь после того, как мы поправили архитектуру, лишь после того, как мы выглядим как действительно взрослая политическая структура. И вот желание построить такую политическую структуру я не обнаружил, и на один из моих вопросов, где же наш министр финансов, были ли попытки найти премьера, были ли попытки сделать какие-то реформы в кабинете, я не получил убедительного ответа. Я понимаю, что ответом было такое, что, ну, знаете, мало обращаются, мало пишут, вот никто не хочет. Ну, для меня, как бывшего бизнесмена, этот ответ неудовлетворительный. Что еще было понятно из нашего диалога? Наше обращение к Америке и наш месседж к Америке некорректен. Вот как он звучит словами Светланы Тихановской. Пожалуйста, придумайте стратегию сна. То есть вместо того, чтобы нам заниматься американской стратегией, американцы должны придумать за нас стратегию. Такого не будет, мы не являемся приоритетным регионом для США. К большому нашему сожалению, к неприятности для нашего самолюбия. Дальше.
Ну вот то, скажите, вот стратегический диалог между демократичными силами и уладами США, який распочался и який, ну, довольно высоко оценивается, я вот на вот такую цитатку дам профессора политологии университета штата Теннесси Андрея Коробкова. Такая формулировка «стратегический диалог» подкресливает, что Тихановская разглядается в якости официального представника своей страны, который отримал мандат про выборы, не глядя на то, что она не имеет реальной улады в Украине. Гучали заявы американских уладов, что они лишат Тихановскую закон набранным президентом. В той час, как урад Лукашенко разглядается как институт, який незаконно утримливает уладу. Вы критично выказались про стратегический диалог, потлумачьте, чому?
Да, я не критический. Там тоже есть хорошая новость и плохая. Но если позволите, Ганна, вы уж меня простите. Я вернусь на секунду, потому что боюсь эти важные мысли забыть. Когда я еще в следующий раз увижусь со Светланой и так откровенно поговорю. В общем, я почти все перечислил в предыдущем вашем вопросе. Но один из моих последних вопросов Светлане был, чувствует ли она свою ответственность, как главы кабинета, не как человек, конечно, как глава кабинета, чувствует ли она свою ответственность за то, что у нас везде все, мы по две, везде у нас две синагоги, в каждой диаспоре у нас две синагоги, у нас два байпола, три билпола, да, простите, это просто аллегория, конечно. Нет. Большой ответственности за это Светлана Георгиевна не чувствует, поэтому я здесь тоже поспорил. Я считаю, что культура нашего лидерства и привела к этой фрагментации. Не только национальные белорусские обычаи, а культура нашего заглавного лидерства. И вот вы меня спросили, а что же завтра, какой вопрос от меня был бы на вашем эфире со Светланой Тихановской? Спросите у нее, понимает ли она мой замысел. Понимает ли Светлана Георгиевна, что я не деструктив, и моя задача не отменить или не разрушить, а починить? И если она это понимает, сможет ли она взаимодействовать? Ну, потому что в этом и смысл. Хорошо, извините,
я обов'язково задам гэта пытанне, абавязкова задам заўтра гэта пытанне. Я хацела маленькую рэмарачку зрабіць. Ну, магчыма, вы так уж моцна не адсочвалі, але вот все гады кіравання Лукашэнкі, все гады існавання беларускай апазіцыі, вот это некалькі структураў дзяліліся яны і раней у сацыял-дэмакратычных партый, невядома колькі было, і так можна казаць і беларускі народны фронт, так можна казаць пра вельмі многія структуры, і тое, што цяпер адбываецца з байполам, байполам, белполам. Но это все протяг той самой практики.
Несомненно, это часть белорусской политической культуры, очень печальная часть. Но я считаю, что роль лидерской организации, вернее, корпоративной культуры лидерской организации, это существенный, если не главный фактор вот в этой фрагментации. Повторяю, вас вот Гавел справился, значит, и мы можем справиться. Тем более белорусский народ проснулся. Более того, еще и не заболел стокгольмским синдромом. Более того, у нас целая страна, целая Исландия за границей. Всегда это можно починить. Но это искусство, конечно, да. И болезнь запущена. Но вылечиться можно. Хорошо. Вы спросили меня про стратегический диалог. Там тоже есть хорошая и плохая новость. Хорошая новость заключается в том, что уровень представительства и уровень общения и широта этого общения расширяется. Это очень важно американским партнерам слушать другие точки зрения. И, конечно же, сам факт, что такой стратегический диалог состоялся, я воспринимаю как хорошую новость. Теперь плохая новость. 7 панелей, 50 человек в комнате. Влиятельнейшая госпожа Нуланд появляется чуть ли не на 5 минут на этом стратегическом диалоге, что, конечно, полезно и приятно, но все же несколько ритуально и говорит о приоритете американцев. Дальше. Документ, который прилагался к такому диалогу, я прочитал. Уверяю вас, его больше никто читать, кроме меня, не будет. Это 45 страниц. 45 страниц текста на английском языке. Я бы назвал это жалобная книга. Вот мы получили уже фактически возможность иметь special envoy со стороны США. А я ему сочувствую. Видимо, ему тоже придется прочитать жалобную книгу. И мне кажется, что он ничего из этого не запомнит. Поэтому хорошо, что начался. Культура такого стратегического диалога должна поменяться. Стратегию работы с Беларусью придется нам сделать самим домашним заданием, а не рассчитывать, что американцы с помощью своих интеллектуальных, политических и институциональных ресурсов предоставят нам выход и прям будут каждый день думать об освобождении нашей страны. Так не будет. Анна?
Я хочу сгадать жнівень 2021 года, коли вы, ну, фактично инициовали, вельми шмат публично говорили про то, что во ўрадзе повинен быть силовый блок. І тады з'явілася кандыдатура Валера Сахашчыка. Цяпер вы гаворыце пра тое, што вы хочаце прывесці шмат новых людзей у каардынацыйную раду. Ну, наколькі можаце намекніце, што гэта будуць за людзі? Каго вы бачыце ў сваёй камандзе?
Я пока не буду озвучивать эти фамилии, потому что сейчас между нами идет слаживание, так называемые переговоры. Да? Но я уверен, что есть какие-то люди, которых я не знаю, которым я лично не позвонил, и я их попрошу связаться прямо. Да. Возможно, из всего того, что я наговорил за последний месяц, вам тоже что-то отзывается, возможно, вы хотите со мной поспорить. Пожалуйста, найдите возможность со мной связаться. Но у меня есть несколько человек, вот, которых я считаю чрезвычайно ценными людьми, и мне кажется, как только процедура выборов, которая точно должна поменяться, потому что она не развернута к избирателю, как только она будет озвучена, как только будут понятны правила, когда можно что говорить, когда можно проводить агитацию, когда можно представлять свою команду, я подчинюсь и обязательно буду готов к этому моменту. Сейчас пока избегу. Относительно силового блока. Смотрите, что подсказывает нам опыт. Бесполезно мечтать про собственный силовой блок. Бесполезно мечтать про военное крыло, пока мы не накачали политических мускулов. Ведь в Украине мы появились, не имея достаточно политических мускулов. Мы в Украине появились с кабинетом, вернее, он тогда назывался офис Светланы Тихановской, который с большим опозданием, с огромной инерцией реагировал на трагические новости о войне. Не получится у нас сделать ничего с очень необходимым нам силовым элементом, пока мы не выстроились в мощный политический центр сил. Пока у нас нет такого субъекта, опирающегося на массовое движение, у которого есть сдержки и противовесы, у которого есть независимые деньги. Ведь, простой пример, в Украине уже есть люди с боевым опытом. У нас есть снайперы, у нас есть минометчики, у нас есть штурмовики. Текущая политическая структура, уровень ее развития не позволяет им платить даже военную пенсию, не говоря уже о том, чтобы нанять их на работу. Мы не в состоянии обеспечить им социальный пакет. Это преступно.
Я еще про что хотела вот при конце нашей размовы запытаться. Мы вот, коли попередня с вами гутерили, и вы казали про то, что не хочете говорить про ситуацию поразы внутри краины, комментуючи вот эти заочные суды супроть вас, я на как раз в эти дни отбываются, комментуючи, ну, вот эти все будущие конфискации квартиры у сябра, у первого склада координационной рады и ведомых активных особ, у которых находятся за мяжой. Потлумажьте вашу позицию. Чему вы лечите неслушным про это говорить?
Никакие заочные суды никакого взрослого человека не должны сбить с пути, дезориентировать или отменить. Ну при чем тут заочные суды? Ну что мне толку, что от меня заочно расстреляют? Ну это просто смешно. Так и всем должно быть смешно. Окей? Это первое. Второе. У всех квартиры конфискуют. Всех лишат имущества. Обязательно придумают способы давление на родственников. Так вот, кадыровщина будет только увеличиваться. Поэтому всем кандидатам в Координационный совет. Мое предложение – принять взрослое решение о том, что для вас важно. Вернете вы потом свою недвижимость обязательно с помощью справедливого суда в Новой Беларуси. Я тоже потерял. Ну, просто надо выбирать. Вместо того, чтобы постоянно по этому поводу охать и страдать, нужно принять просто решение. Поэтому вырастите толстую кожу, займитесь гигиеной своих связей, не читайте комментарии, помните, что обязательно будет попытка дискредитировать, обязательно будет попытка оклеветать, причем от своих тоже. Это правило игры. Если вам важна Беларусь, если вы хотите поменять, если вы чувствуете, что корабль идет не туда, вам придется сделать выбор между активами, недвижимостью и так далее. Поэтому думайте головой, принимайте взрослые решения и не перекладывайте ответственность ни на кого.
Дякую великі за тое, што прыйшлі ў эфір «Свабоды прэміум». Дякую за тое, што падзяліліся вашым бачаннем сітуацыі, выказалі ваше бачанне таго, як можна яе змяніць. Гэта быў Вадзім Пракоп'єў, які ідзе ў палітыку, які лічыць, што яму ёсць што сказаць Вашынгтону, і які лічыць координацыйную раду, вот цяпер вельмі важным сродкам, які можа змяніць сітуацыю. Дякую вялікі.
Дякую, Ганна. Всегда прыят.
Я, Ганна Совесь, развітваюся з вами. Заставайцеся за свабодай і ў бяспецы.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месце, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст. Тема сьогоднішнього випуску – «Білорусь-Захід. Виніки 2023 року». Сьогодні з нами наша гостя – політичний аналітик Катерина Глот. Катерина, привітання!
Вітаю, Юре.
Катерина, ось спіс основних подіїв 23-го року у стосунках Білорусі і країнів Заходу. Гэта нові санкції у розв'язі США, гэта спрэчкі у еврозв'язі про санкції адносно калійных угнаєнняў, гэта абвастрэнне міграційного кризису, візити міністра замежных справаў Вугоршчыны, ну і давірчыя лісты ад вугорскага амбасадара, гэта адсутнасць прагрэсу у пытанні палітвязняў, гэта паўзучае прызнанне дэмакратычных сілаў, прынамсі аб'яднанага пераходнага кабінету з боку заходніх краінаў, і нарэшце европейский выбор, декларованный демократичными силами Беларуси. Вот, как бы, список основных подеев. Давайте пойдем по пунктах, по самых, как бы, вузловых пытаниях. Первое – это санкции. Те працуют санкции, и в каком сенсе працуют, в каком, может, не працуют?
Ну, пытанне санкцыяў гэта настолькі вялікае на сённяшні дзень пытанне, якое аналізуецца з самых розных бакоў. І, па-першае, канешне, ну, што значыцца, яны працуюць. Ці пад гэтым пытаннем мы разумеем, ці адбываецца ў Захада аказваць ціск на рэжым Лукашэнкі. Ну, напэўна, працую, можа, тады толькі на 10-20, на 30%. Калі мы будзем разглядаць эфект санкцыяў на той эфект, які гэта аказвае на эканоміку Беларусі, то, канешне, працуе. Мы ведаем, напрыклад, што гандаль Беларусі з еўразвязам знізіўся амаль што на 70%. І Расія змагла на сябе, паколькі вось такая вялікая краіна, ўзяць 10-60% гэтага гандлю, які быў з еўразвязам. Мы ведаем таксама, што не ідуць угнаенні калійныя праз літоўскія парты, а яны ідуць праз чыгунку у Кітай, Індыю, і таксама праз расійскія парты, што больш значна даражэйшыя для Беларусі. Працуе. Мы ведаем таксама, што не прыязджаюць беларускія чыноўнікі ў еўразвяз, і як раней яны не могуць закупацца там у Вільні ці, напрыклад, у Варшаве. Не ўсе, канешне, гэтыя лісты кожнай з кожнымі санкцыямі, з кожным пакетам зноў такі удакладняюцца новыя людзі, новыя суддзі, новыя investigators, следователі там з'яўляюцца. Але ці гэта аказала нейкі ціск сёння на рэжым Лукашэнкі, напэўна, як я сказала, вельмі маленькі ціск. Маленькі, таму што ўсё ж такі, канешне, для гандлю Беларусі гэта не лепшая, не лепшыя ўмовы. Прыходзіцца больш ездзіць у Афрыку, іскаць новыя шляхі, але, канешне, Афрыка далёка, таму з лагістыкай вельмі цяжка знайсці тыя магчымасці, якія былі ў еўразвязі. Ну і таксама гэта адбываецца на эканоміцы. Можа, сёння гэты макраэканамічны эфект, ён не такі заўважны, таму што, ну, эканамісты знойдуць тут шэраг прычынаў гэта і пандэміі, паляпшэнні сітуацыі пасля пандэміі, і тое, што вайна ў Расіі, таксама гэта дае Беларусі больш магчымасцяў. Але мы бачым, што інфляцыя ідзе, мы бачым таксама, што вось гэты эфект, які быў пасля пандэміі, калі рос ВДП, ён ужо зніжаецца. Ну, але ўсе кажуць, што санкцыі гэта акумулятыўны эфект, таму трэба будзе чакаць, ну, напэўна, яшчэ 5 гадоў, ну, некалькі гадоў, каб усё ж такі можна было, быў такі вялікі макраэканамічны эфект. Плюс, канешне, што зразумеў Захад, гэта калі ёсць такая краіна, як Расія побач, довольно просто обходить санкции навод самым прямым способом. Вот это то, что я сказала, что значная частка гандлю с Евросоюзом, и она была перенесена на Россию. Ну и опошний момент я бы хотела додать, что это и для Захода так само сегодня вельми новое питание и новый институт обходу санкций. Так само на Заходе зрозумели, что то, что робил Иран, например, сегодня робить Россия, что санкции, я не вось Захад их принял, и это не значит, что Россия и Беларусь будет просто с этим новым режимом жить. А они будут шукать постоянно новые шляхи для того, как эти санкции обходить. Ти это будет гандлевые санкции, ти это будет санкции больше финансовые. И тому сегодня и у Америки, ну, их уже был этот институт нагляду за санкциями, а сегодня створены специальные рапорторы у Евразвязу, який так само доглядая, у него есть несколько человек, которые отсочивают эти спробы обходить санкции. Але на все на это треба час и треба постоянно этим займаться. Так что вот, когда мы у всех этой личники, когда мы у всех этой причины разом складем, то вот эффекта такого, якого усе мы думали, что який сможет отбыться с Беларуси, он не отбывается.
Але... Катерина, я вас перебью. Да. А чомусь вы не говорите про как бы, базовый момент? Санкции вводились не для того, как, что называется, причинить боль Александру Григоровичу и экономике белорусской. И они вводились для того, как изменить поводины белорусского режима. Вот в этом смысле что?
Ну, это то и самое, коли мы, коли некий боль на режим, ци, там, на Лукашенко отбывается, тогда и сподяются, что режим изменит свои соотносины. Как я сказала, что у этом вельми, ну, амаль, что мы не бачим никаких учинков, никаких изменов. Але знов-таки это тому, что на сегодняшний день есть Россия, якая его подтримливает. И есть война, якую Россия ведет. Россия вельми богатая краина, то тому и есть шмат инструментов, якими она может подтримливать Беларусь. Так что санкции протягиваются, бо иншага, у Захада инших инструментов нема, коли Захад не будет приводить свою армию и свою международную полицию в Беларусь, а это, ну, я кажу ось так, теоретично, таких шляхов нема, инших шляхов, скажем так, покарать режим Лукашенко, идти вот зарабить, а не как поуплывать на относины, у Захода нема. Захад еще может подтримливать громадянскую супольность и оппозицию Беларуси с тем, как яны спробовали политично просовывать свою моц. Вот это Захад так само робить. Санкции, подтримка громадянской супольности и все остальное вот только, ну, уворвание у иншую краину.
Что... Дипломаты, она тут выкресливается просто.
Yeah? Дипломаты, она есть некие, так сказать, backdoors, но вот, так скажем, черные ходы, не публичные перемовы, они идут, але Запад на сегодня не может ничего пропоновать Лукашенко того, как вот, ну, Лукашенко сказал, что так, добро, я это возьму и там отпущу, вызволю несколько политичных prisoners, вязню. Так. На сегодня у Захода нема такого, ніякого инструмента. Знов-таки до войны с Россией, коли все ж таки Лукашенко еще спробовал выбудовывать свои отношения с Заходом, коли он боялся, что Россия сможет захопить Беларусь, что будет наступное. Крым, тогда были эти махчимости. На сегодня у Захода дипломатично Заход ничего не может пропоновать того, как новость Лукашенко отпустил неких политичных вязнев. Ну и Заход працует иншими способами. Это не только дипломаты, это те решения, которые принимаются на уровне Евросоюза, часу, яны прапісаныя. Напрыклад, калі гэта еўразвяз, гэта тыя рашэнні, якія былі ў 20-м годзе, ў кастрычніку, ёсць спецыяльныя рашэнні, у якіх дакладна сказана дыялог з грамадзянскай супольнасцю, астаноўка рэпрэсій і новыя выбары. І вось калі гэтыя пункты будуць адбывацца, тады Захад будзе нешта мяняць. Калі не, то не. Ну, у Амерыкі ў іх свае рашэнні. Калі б сёння Светлана Ціхановская сказала, што так, трэба вось нейкія перамовы, давайце будзем прызнаваць Лукашэнку, давайце вось будзем лічыць яго легітымным прэзідэнтам, я адмаўляюсь ад сваёй ролі, ну, канешне, Захад да яе бы прыслухоўваўся. Але я...
Думаеце?
Думаю, што да. Думаю, што да, яна мае ўплыў на Захадзе, да яе прыслухоўваюцца пастаянна. Тое, што яна кажа, вось, напрыклад, сёння, ну, мы будзем пра гэта казаць, пра еўраатлантычную інтэграцыю Беларусі. Сёння Беларусь таксама ў павестцы дня. Але менавіта, ну, еўразвяз гэта 27 краінаў, і яны не прымаюць рашэнне самастойна. Рашэнне не ў Брусэлі адбываецца. Мы бачым гэта тое ж самае, вось, што будзе сёння з Украінай, ці пачнецца з ёй, пачнуцца з ёй перамовы, бо Вугоршына іх блакуе. Калі толькі адзін, адна дзяржава, якая з'яўляецца чальцом еўразвяза, заблакуе, тады, канешне, гэтага не будзе. І сёння мы відзім, што бачым, што ёсць такія вось гульцы, як Вугоршына, і, напэўна, яны б таксама спрабавалі заблякаваць тыя прапановы, якія Ціхановская бы прапаноўвала, але да яе бы безумоўна прыслухоўвалі.
Катерина, а вот я якраз пра этот еўрапейскі выбар, я хачу нагадаць, што это як бы свежая ідэя, новая ідэя. Раней Ціхановская нічога такога не было, не казала, ну, прынамсі падчас выбараў яна дакладна гэтага не казала. Там ей мудрага Пуціна часам памінаюць, але ну вот зараз абвешчана, што Беларусь пойдзе в Европу, что это один альтернатива русскому свету. Але вот я читаю, ну, драфт я бачу, резолюцию вы, видать, так само бачили, вот саммиту Евразвязу. Там Беларусь повинна вернуть детей, скраденных в Украине, Беларусь не повинна подтримливать военную машину России. Ну, это не до Тихановской питания. Это не европейская перспектива Беларуси. Так вот этот, вот этот заклик Тихановской, эта декларация, стейтмент Тихановской, и она как-то реально, в реальных решениях Захаду, как бы восприняли ее, как выбор Беларуси?
Ну, реальные решения воспринимаюсь у тем, что это решение, ну, по-перше, это его сапраўды разглядают как решение, скажем так, коли не большей частки белорусского грамадства, то значной частки белорусского грамадства. Воспринимается у тем, что отрозневают грамадство Беларуси от, скажем так, грамадства России. И разумеют, что Беларусь это іншая краина, и грамадская думка іншая, и люди хочуть значная частка, как я сказала, коли не большесть, хочуть добрых относин с Евразвязом. Это вельми добро воспринимают сегодня у Евразвязи. И коли б Тихановская этих кроков не робила, я думаю, что такого воспринимания на узроне Евразвязу не было. Бо, конечно, глядят, что там люди не протестуют, Лукашенко проводит заходнюю, замежную политику, такую, как и Россия, и что ведая, что хочет народ Беларуси, никто не ведая. А коли Тихановская про это заявляет, это воспринимается и про Беларусь не забывается. Другий момент на конт конкретных вот решений вы запытали. Другий момент, это, конечно, подтримка грамадзянскай супольнасці Беларусі. Так, напрыклад, напэўна, падтрымка не ўнутры Беларусі, бо ўнутры, канешне, ёсць офіс Еўракамісіі, яны праводзяць зусім невялікія праекты, наколькі я разумею тое, што яны кажуць, што вось нават тое, што, ну, зразумела, тое, што было там пра прасоўванне там беларускіх еўрапейскіх каштоўнасцяў, там нейкія, скажам, гутаркі ў школах, на сёння гэта ўсё немагчыма. Таму падтрымка грамадзянскай супольнасці гэта за мяжой. Гэта не, канешне, не сам народ Беларусі. Але, напрыклад, вось тое, што было нават зусім недаўна те гроши, которые были выделены на поддержку белорусской культуры, белорусских каштовностях, белорусской истории. Это так само, вот, ну, вельми яскравый приклад того, что Евразвяз разумеет, что это Беларусь, белорусская культура, это частка Европы. И когда это все знищается внутри Беларуси, есть люди, есть проекты, которые это спробуют просовывать за межой. На усім, на любым іншому зроўні, это, ну, принять рашэнні немагчыма, бо рашэнні прымаюцца Лукашэнкам. Але гэта зноў-такі вельмі сімвалічна показвае, я спадзяюся, што людзі ў Беларусі гэта, ну, разумеюць, што калі Украіна зможа пачаць перамовы, калі Малдова гэта зможа зрабіць, то тое ж самае, калі мы сёння кажам пра Беларусь і што і Ціхановская, і грамадзянская супольнасць так само на у повестке дня Европейского звяза, это значит, что при измене режима, при измене улады у Беларуси есть такая же магчимость распачать евроинтеграцию, что Беларусь не будет забытой, коли будут, саправды будет ожидание у першую чергу от большинства народа Беларуси и от нового урада, тому Беларусь так само может крошить по этому шляху, але, конечно, это не питание сегодняшнего дня.
Катерина, а вот еще одна тенденция, есть эта тенденция, давайте обмеркуем, так бы мовить, ползучая, by default, по змолчанию, ну, некий вот процесс такого двухсенсовного, але признание демократичных сил как легитимных субъектов. Это вот представительство во Фляндрии, это вот консультативная рада, те комитет, те комиссия, где с одного боку сидит Тихановская, с другого боку сидит Спадар Бурель, и они как бы ведут перемовы, ну, на ровных, не на ровных, но як с представницей Беларуси ее размовляют. Вот стратегичный диалог в США, всюду говорится, это беспрецедентно. У США есть с 50 Украинами стратегичный диалог, але с урадами. А тут першиню не урад. Ти урад. Ти все ж таки фактично отбывается признание, что таки да, объединенный переходный кабинет, это урад выгнания, как Тихановская написала в Вашингтон-Пост, а Тихановская президент-элект. А Лукашенко просто мужик какой-то с Беларуси, так сказать, ходит там по Беларуси. Так, ти не?
Вельми близко до реальности, так как вы описали, я думаю, что напрямую называется Тихановской президентом-электом и урадом у выгнания не будут, потому что есть приклад Венесуэлы, когда это не спрацевало. Але признание, мне подается, и оно было с початку, одразу после выборов, когда бачили, как проголосовали белорусы, когда было бачено, что и потом, когда альтернативное голосование показало, что, напевно, так, больше за 50% все-таки проголосовало за Тихановскую, и она, может, навод выиграла бы у первом туре. Я думаю, что символичное признание отбылось тогда еще. Конечно, выбудовывание вот этих институций, оно занимает час. И тому это было не одразу, это был не первый, не другий год, а вот теперь третий год. Але заправды, то, что існує, и існує стратегический диалог менавіта со Светланой Тихановской и с громадянской супольностью, и то, что есть консультативная группа у Брюсселе помеж Барелем, так, я бы не называла это Тихановскую и ее команду урадом и президентом-электом, але с ей размовляют менавіта как с легитимным представником белорусского народа, с тем, кто доносит сегодня интересы, пожадания и думки белорусского народа. Народу. Это не значит, что Захад лечит, что Лукашенко увогуле там просто дядька, как вы сказали, який гуляет по Беларуси, он не принимает никаких решений. Нет, все разумеют, что он керует краиной, и он проводит репрессию и всю иншую политику с Россией и так далее. Он керовник внутри Беларуси. Але разумеют вельми то, что это режим и улады і ёсць людзі Беларусі. І вось якраз захад спрабую размаўляць з людзьмі, з беларусамі. І для них сёння вось такі праваднік гэта толькі Ціхановская і яе каманда. Так што так, гэта вельмі важнае прызнанне, і яно зноў-такі паказвае, што хаця на Беларусі сёння рэжым і людзі не могуць уплываць на тую палітыку, якая адбываецца, праз Ціхановскую яны могуць усё ж такі казаць тое, што яны хочуць і дзе яны хочуць бачыць Беларусь, што яны хочуць іншую краіну, яны хочуць іншы ўрад, яны хочуць больш еўрапейскай інтэграцыі, яны хочуць рэформы, яны хочуць быць больш еўрапейскай краінай і гэтак далей. І гэта сёння чуюць на Захадзе і праводзяць такія вось, ну, інстытуальныя сустрэчы менавіта з урадам Ціхановскай, з камандай Ціхановскай.
Кацярына, а вот яшчэ адзін сюжэт двухбаковых адносін, ну, вельмі важны. Гэта міграцыйны крызіс. І он, як мы бачым, ідзе хвалямі. І такое адчуванне, што гэтыя хвалі, як бы ёсць рэгулятар гэтых хваляў. 21-й год это пік, это абвал, як бы. Потым у 22-м годзе, уж там таму, што Меркель патэлефанавала, ці не Меркель, ці нешта іншае, ці вайна, ці што, але як бы інтэнсіўнасць гэтага ціску, гэтага наступу міграцыйнага істотна знізілася. Она была, ну, амаль так ніжэй радараў для Захаду, для суседзяў. 23-й год і зноў выбух, амаль параўнальны з 21-м годам. Ты, правда, падрыхтаваліся, там ўжо плот пабудавалі ў Польшы, ў Літве, но тым не менш, націск быў вельмі моцны ў 23-м. Здаецца, напрыканцы году ізноў знізіўся амаль да нуля. Ужо расейцы сталі выкарыстоўваць гэтыя трюкі з фінамі. А вот, но тым не менш, калі браць інгро цэлы год, 23-й, чаму 21-й шмат, 22-й мала, 23-й ізноў шмат?
Ну, гэта пытанне да Лукашэнкі, што яны гэтым спрабуюць зрабіць.
Ці да палітычных аналітыкаў, вот вы яны ёсць.
Я думаю, што сёння гэта на Захадзе называюць гібрыднай вайной. Тое, што робіць рэжым Лукашэнкі, сумесна там з рэжымам Расіі, тое, што робіць іншыя, там рок-стейтс, такі як Іран, Паўночная Карэя і гэтак далей. І таму яны робіць тое, што вось яны, як яны могуць яшчэ перашкодзіць Захаду, як яны могуць узяць увагу Захада, перанесці вось на нейкія іншыя праблемы, а не на тыя праблемы, якія сёння вось трэба вырашаць, напрыклад, гэта матэрыяльная дапамога Украіне. Гэта таксама спосаб падзяліць грамадзянскую думку унутры Захада. Чаму яно ідзе хвалямі? Ну, па-першае, як Захад гэта разглядае як гібрыдную вайну. Тое, што робіць урад Беларусі, рэжым Беларусі, сумесна ці самастойна ад расійскага ўрада, тое, што робяць іншыя рок-стейтс, такія як Іран, напрыклад. Гэта менавіта падпадае вось дэфініцыю такіх гібрыдных войнаў, гібрыдных захадаў, якія вось сапсавалі сітуацыю ў Захадзе. Ці там, напрыклад, перанеслі ўвагу Захаду з матэрыяльнай дапамогі, скажем, Украіне на тое, што адбываецца на мяжы, ці, напрыклад, для таго, каб падзяліць краіны чальцы еўразвяза на тых, хто будзе падтрымліваць, на тыя, хто, напрыклад, будуць вельмі жорстка да мігрантаў ставіцца, і тыя, хто будуць больш саблюдаць правы чалавека. Чаму менавіта хвалямі? Ну, напэўна, таму, што па-першае, практычныя ёсць прычыны, што вось была першая хваля, калі не было плата, калі не было сцяны, калі краіны Польша, Літва не ведалі, як рэагаваць, яны краіны, у якіх такой сітуацыі на мяжы з Беларусі не было. Потым яны пабачылі, што гібрыдная, што міграцыйны крызіс ужо не так працуе, вось трэба нешта іншае. Вельмі зручна вагнераўцы, мяцеж Прыгожына, і вось перанесці вагнераўцаў на Беларусь. Цяпер няма вагнераўцаў, трэба нешта зноў-такі шукаць. Ёсць там нейкія кібератакі, якія адбываюцца, напэўна, іх Захад усё ж такі вельмі добра, наколькі вось я бачу, бачу з навіною із репортаю спробує каунчик этой атаки. Тому, ну, знову-таки, что можно еще? Россия спробует, как вы сказали, на межи с Финляндией робить такие же кризис. Я думаю, что просто режим спробует робить то, что у него есть. Коли б он мог сделать нечто иншее, знайти бы еще некие гибридные инструменты, и он бы робил. На сегодня, напевно, больше ничего покуль не... он не может сделать. Тому остается только миграционный кризис, який ось, ну, насколько эффективно ці відбувається більш чи менш ефективно. З одної країни ті, які підрихтувалися, це вже менш ефективно, тоді можна переносити, наприклад, на межу з Латвією, яка ще не підрихтувалася. І режим просто, ось, ну, я не думаю, що це до ніяких конкретних дій Євразв'яза відноситься. Це відноситься ось увогалі до усієї такої тактики гібридної війни з усім Заходом у контексті того, так само, що робить войны России с Украиной, как нашкодить Заходу и как спробовать переносить увагу Захода на иншие речи.
Коли Катерина, будут... и давайте про будущее все ж таки несколько слов. У нас тут скончается час записи, я вибачаюсь. Вот те тенденции, которые были в 23-м году, коли их как бы протягнуть, экстраполировать на 24-й год, вот что вы бачите? У 24-м буде як 23-м?
У плані опозиції і відносина у Заходу, ці у Вохолі...
Відносина у Заходу, ми з вами про це говоримо.
Так, я думаю, что будут далее развиваться отношения помимо позиции, будут они больше институциализоваться, скажем так, что будет появляться больше таких вот стратегичных пляцовок, на яких можно будет працевать у першую чергу громадянской супольности за межой, конечно. Будут, я не думаю, что Тихановская сгубит свой уплыв до 25-го года однозначно. Яна будзе разглядацца як легітымны лідар. Я думаю, што пасля 25-го так само, бо проста, ну, выбары ў Беларусі не будуць, так сказаць, разглядацца як дэмакратычныя, празрыстыя і гэтак далей, таму яны не будуць. Тыя, хто пойдуць на гэтыя выбары, не будуць лічыцца прадстаўнікамі беларускай грамадзянскай супольнасці. Я думаю так само, что больше повелишится, напевно, гроши на проекты для менавіта сёння вось культура, история, увогуле белорусская идентичность, это приоритет, покольки на Заходе вельми разумеют, насколько глубокой идет сёння так званая интеграция помеж России и Беларуси, насколько металяризация, адукация у Беларуси отбывается, тому будут робить усё магчимое на то, как заховать белорусскую культуру и идентичность за межой.
А что с режимом-то, докладнее, с той Беларусью, которая как бы внутри Беларуси, не за межой?
То, что будет внутри Беларуси, я думаю, что будет залежить вельми от того, что будет отбываться в Украине. В Украине, на жаль, 24-й год чекается вельми складанное и вельми шмат питания на кон того, сможет ли Злучаные Штаты протягивать подтримку Украины под час выборчей кампании. Навод, коли Байден прийде там праз год, так само это питание застается. Америка вельми теперь увага уся на Индо-Пасифик, на Тихоокеанским просторы, на Китае, и вельми шмат размов об тем, что Европа повинна на себе взять увесь кошт узброєння в Україні. Тому так само вельми важне питання гэта наявність зброї і менавіта самої амуніції. І на наступному годі знову-таки гэтага не чакається. Чакається, що тільки 2025 годі європейський воєнний комплекс країни зможуть дійти до такого узроўня, який сьогодні є кількість амуніції є у Росії. Тоді можна чекати ніякий прорив.
Дякую, великі Катерина. Я нагадаю, що з нами був політичний аналітик Катерина Глот. А вам, шановні глядачі, я нагадаю, що за тим, як будуць разгортвацца падзеі, у тым ліку і ў адносінах Беларусі з Захадам, вы і ў наступным годзе зможаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Са святам, з Новым годам і з калядамі!